Всем здравствуйте! Вы смотрите YouTube-канал «Живой гость». Это программа «В человеческом измерении. Неделя с Леонидом Гозманом». Меня зовут Ирина Бублен, и со мной, разумеется, Леонид Гозман. Леонид, здравствуйте!
Здрасте.
Призываю вас ставить лайки нашей трансляции, подписываться на «Живой гвоздь». 986 тысяч уже. Я так надеялась все, что к Новому году мы до миллиона доползем. Ну вот осталось меньше месяца, можно, в принципе, и поднажать, чтобы сделать нам такой подарок. Удивительно, да, как это исключительно ведь психологический момент. 986 тысяч или 1 миллион. А как приятно будет, когда будет 1 миллион. Ну и можно нас слушать, естественно, в приложении «Эхо». Скачивайте себе приложение и читать на сайте echofm.online. Ну что ж, давайте начнем с психологии событий. У нас три рубрики, как всегда. И первое – это то, как Владимир Путин посетил Всемирный Русский народный собор и такого там наговорил, честно говоря. Я не знаю, вы смотрели, Леонид? Там такие, я вообще, когда, откровенно говоря, когда вижу про настоящее будущее русского мира как главную идею, мне становится дурно. И эти люди скучают по Советскому Союзу. Настоящее
Вам
будущее
здесь.
русского мира.
Знаете, когда мы с вами решили, что у нас вот это будет первая тема, да, то я посмотрел, Владимир Владимирович. Вот, я, знаете, вспомнил анекдот, как Владимиру Ильичу Ленину говорят, что Владимир Ильич, надо как-то отдохнуть, расслабиться. Он говорит, ахи важно, ахи правильная идея, там все такое. Говорит, ну вот мы решили по 3 рубля собрать. Он говорит, не более чем по рублю. В прошлый раз, когда мы собирали по 3, я забрался на броневик и такую ерунду порол. Вот это, по-моему, вот из этой серии на самом деле. Забрался на броневик и порол полную ерунду. В чем, понимаете, ведь то, что как он там парил в воздухе, имея по правую и по левую руку Иисуса Христа в качестве, по-видимому, адъютанта, это
Да.
ладно, про это все уже как бы написали. Но, конечно, он, понимаете, он так долго у власти, что я думаю, что он уже верит в собственную богоизбранность, собственную миссию там и так далее. Ну, невозможно не поверить, понимаете? Ну, крыша-то у человека уезжает, у любого, когда ему все говорят, что вы великий король, а больше ничего не говорят. Вот. Но парение в воздухе – это ладно. Сама
Ну, слушайте, когда он
площадка.
говорит, что мы стали сильнее, мы стоим на защите суверенитета нашего,
Да, да,
то
да,
кажется,
да, да.
что он говорит о чем-то, честно говоря, вообще, о чем-то другом.
Нет, вы знаете, к сожалению, в этом есть логика, поскольку он понимает суверенитет как вседозволенность. Вот суверенитет России для него – это право России, а точнее, конечно, право ее властителей, и в частности его, поскольку, наверное, он вообще никогда не умрет, он же вечен, он Богом послан нам. Я думаю, что он начинает в это верить, а
Да
может, уже,
Бог он
конечно,
послан, вы
окончательно.
говорите. Он, наверное, считает, что он чуть ли не сам Бог уже
А
почти.
может, и сам Бог, ну, в
Да.
соответствии с русской традицией, когда царь был
Да.
воплощением Бога. Вот. Так, понимаете, вот эта вседозволенность. Мы можем делать, что хотим. В этом смысле, между прочим, вот эта ужасная история, которая произошла вот только что, фактически, убийство российскими солдатами двух украинских солдат, сдавшихся в плен, безоружных, лежащих на
Да.
земле и так далее, вот они их убили, это зафиксировано дроном. Это ведь в логике вот этого русского мира и суверенитета. Это в логике, это суверенитет. Захотели – убили. Просто потому, что захотели. Не потому, что там было надо, там еще что-то. Просто потому, что захотели. Украинцы, правда, сказали уже, что их уже уничтожили, этих, которые стреляли. Ну, правда, я думаю, что просто уничтожили не только их, а все подразделение. Оно переходило, видимо, это крошечный кусочек земли, переходило из рук в руки, и потом было контрнаступление, ну, на этом участке украинцев, и они, как, ну, сказал их представитель, они уничтожили всех военных того подразделения, которое там было, значит, и тех, кто убили этих солдат. Вот. Ну, это кошмар, конечно. Вот. Это кошмар, конечно, но это вот в логике этого русского мира. Так вот смотрите, что за площадка, на которой он выступает. Это вообще потрясающая, потрясающая площадка. Это вот эманация лицемерия и такой вот самовластия. Это называется Всемирный русский народный
Самовластие,
собор.
самолюбование. Это вообще, да, такой верх
Всемирный русский,
самолюбования, да.
да, Всемирный русский народный собор. Но если он всемирный, значит, по-видимому, там должны быть диаспоры, там должны обсуждаться проблемы, там, я не знаю, русского языка, русской культуры, там, в Аргентине, в Парагвае, там, на Тайване. Вот что-то вот такое, да? Вот. Если он русский, что там делают мулы, раввины и другие братские религии, понимаете? Что они там забыли? Вот. Там нет структуры, даже такой, какая есть в Русской Православной Церкви. Там вот есть один святейший патриарх, и, по-видимому, уполномоченный от администрации президента, который всем этим занимается. И они и решают все, что надо. То есть это в каком-то смысле, это эманация того государства, которое строит Владимир Владимирович. И уже построил. Теперь Владимир Владимирович что сделал? Он рассказал ему свою картину мира. Вот он рассказал, каков мир на самом деле. Понимаете, это его выступление очень интересно, это надо слушать, потому что он нам объясняет, в каком мире мы живем. И поскольку это его мир, то вот в этом мире он принимает решения. Понимаете, мы же реагируем, и он реагирует не на реальность, ну как мы все реагируем не на реальность, а на наше представление о реальности. Ну, смотрите, если черная кошка, по вашему мнению, приносит несчастье, да? И вот она перешла дорогу, и вы стоите, ждете, пока кто-нибудь другой пересечет вот ее траекторию, да? То
Да.
кошка виновата? Нет, кошка не виновата. А кто виноват? Ваше представление, ваш стереотип, ваше суеверие, правильно? Да? Поэтому, когда
Ой, ну,
он
Леонид, это
говорит,
очень сложно. Проще же
очень
думать, что
сложно.
кошка виновата.
Нет, ну вы-то можете думать все,
Ну,
что
нет,
угодно,
или
но
кто-то другой виноват
нет.
вообще, что вот кошка появилась у вас на пути.
Кошку вам специально подпустили, американцы.
Конечно,
Это почему
вот,
нет, конечно.
да, вот.
Но вы реагируете на свой образ черной кошки.
Да.
Понимаете? Он реагирует на свой образ Запада. Это всегда так. Когда советская власть в первые годы своего существования реально верила, ну вот я имею в виду персонификаторы этой власти, ее лидеры, да, они реально верили в то, что империалистические державы на нас нападут. Они реально в это верили. Так? Ну, это видно из их там, воспоминаний, переписки там, и так далее. Поскольку они в это реально верили, они готовились к войне. Понимаете? Они готовились к войне, не исходя из реальности, а исходя из своего представления о реальности. Это всегда так. И потом началась война. И у Путина это так же. Вот он рассказывает, что за мир, в котором мы живем. Это на самом деле интересно. Вот у меня есть несколько тезисов. Я смотрю в телефон не потому, что я в него играю, а потому что у меня не работает принтер, и я
Я думаю,
записи
вы там по
какие-то.
цветам шарики лопаете.
Да. Вот, примерно так. Чтобы не так скучно было, Ир. Чтобы не так
Конечно,
скучно было. Вот,
конечно.
но вы-то меня понимаете, да? Я, кстати, занимался
Разумеется.
когда-то психотерапией, вот, и я вам скажу, что иногда с клиентом бывает ужасно скучно. Ну, вот это бывает на самом деле, ужасно скучно. Вот, и мне очень помогал кот, который приходил и любил у меня сидеть на коленях в это время. Ну, потому что я, естественно, дома это
Ну и
делал.
поглаживание кота как-то успокаивали и
Вот.
отвлекали от
Ну
этой
ладно, в общем,
скуки,
раз вы
да.
меня разоблачили, что я на самом деле лопаю цветные шарики, а
Да.
во время разговора, ну, куда деваться? Вот. Так вот, смотрите, окей. Что за мир, в котором мы с вами живем? Ну, главное, мы хорошие, а не плохие. Мы хорошие,
Конечно.
все плохие. Это
Угу.
первый тезис. Второй тезис. У них нет ничего, кроме ненависти к нам, то есть русофобии. То есть, понимаете, он знает, что они ни к чему не стремятся вообще, кроме уничтожения нас. Понимаете, вот как в том этом самом, им не золото кумир, а борьба с борьбой за мир. Вот, про сионистов. Это вот фантастическая вещь, понимаете? Он сводит весь, в его понимании, весь мир вращается вокруг нас, понимаете, вокруг него. Весь мир вращается вокруг него, и в этом мире ничего, кроме ненависти к нему, нету. И вот эта вот ненависть к нему, она такая определяющая. Она ни с чем не связана, она природная. Разве что она связана с нашими успехами, которым они завидуют. Что за успехи, неважно. Это все ерунда полная. Да? Вот. Важно, что они нам завидуют. Да? Вот. Это он прямым текстом говорит. Да? А мы должны жить по-своему. По-своему. Вот в этом и есть наш суверенитет.
У нас свой особый путь.
Совершенно правильно. Вот. По-своему. Как по-своему? Он конкретизировал 5 детей. 5 детей.
Я...
Вот. Причем он сказал, это только деньгами не достигается. То есть, по всей вероятности, он решил денег больше не давать на демографию. Ну, понятно, ну, на войну надо. А все будут рожать по 5 детей.
Ну, он же сказал, что вот в основе семьи рождения ребенка лежит любовь, доверие, он... прочая нравственная опора. Какие там деньги?
Ну,
вот, и
ему
сказал,
виднее.
Что многодетная большая семья должна стать нормой и образом жизни для всех народов России.
Да, 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 конечно, конечно, да. Так и будет, естественно, да. Вот, дальше, он сказал, что у них там нет гуманитарного образования. Ну, нету у них. Понимаете, у них только
Нобелевский
приз.
У кого у них?
У всех, американцев? Кроме нас. Ну, у
а,
Запада.
У всех, кроме... А, ну,
а у
конечно.
Вот, ну, нет
конечно.
Гуманитарного
не
да.
умеют, конечно.
Конечно, вот. А нам нужны прорывы, между прочим, опять. Нам нужны прорывы. И мы, некоторое время были нужны, теперь опять нужны. И мы будем обустраивать свою землю вплоть до Тихого океана. И мы стали сильнее, потому что к нам вернулись наши земли. Вот это очень интересное заявление. Я не только про то, что ни черта они не вернулись, а...
А что мы стали сильнее, потому что они считают, что к нам вернулись земли. Какие-то... Да, да, да.
Знаете, вот это представление, он живет не то, что не в 21-м, но не в 20 веке. Он живет в 19 или 18, где вот, знаете, где захват территорий был синонимом силы. Даже тогда это не было синонимом силы. Но тогда в это, по крайней мере, люди верили. Вот такой советский поэт, консервативный, Станислав Куняев, он написал такие стихи как раз про территории, первопроходцам, и спалась честь землепроходцам, и спалась память за то, что нефть и лес, и хлопок есть, и есть простор, где оборону ставить. Вот, понимаете, вот это вот представление о том, что вот это вот есть простор, где оборону ставить, вот оно вот и
это обозначает
и
равно сила. Равно сила
равно,
страны.
Равно сила, да. Равно сила, да. Причем еще он сказал замечательную вещь, что наша война носит национально-освободительный характер. Вот это очень интересный тезис, потому что, например, когда Индия вела национально-освободительную борьбу против англичан, то было понятно, против кого борьба, и сами английские колонизаторы были презентированы, даны в ощущение каждому индусу, индейцу, поскольку вот белые сагибы, они вот там вот действительно были, жили, вот, и, значит, была поставлена задача их изгнать и стать суверенными. Задача была решена, в конечном счете. Но там был конкретный враг. Кто покорил нас? Где они? Понимаете, это как второе нашествие марсиан. Вот, когда их никто не видел. Понимаете, их никто не видел, но есть их агенты. Понимаете? Вот это абсолютно паранояльная картина мира, абсолютно. Абсолютно. Вы знаете, мне все больше кажется, что он психически нездоров.
Ну, слушайте, нет, есть реально. Их агенты, которые еще и навязывают дурные ценности, о которых мы с вами говорили в предыдущих да. программах. Конечно, НАТО вообще рядышком
кажется,
совсем,
он,
везде
вы знаете,
выстроилось.
Мне... Слушайте, он же принимает решение. Понимаете, вот это все, был бы он просто военным пенсионером, но по его слову, двигаются танки, по его слову, летят ракеты. По его слову, происходит очень многое, не надо его недооценивать. И его могущество. И понимаете, когда это столь неадекватно, столь далеко от какой-либо реальности, и я уже думаю, что действительно от здоровья. Вот. Мы воюем не только за свою свободу, но и за свободу всего мира. Это цитата. Вот. Он,
Особенно мэра
да,
Украины, вероятно, он воюет.
Мария Владимировна Захарова некоторое время назад сказала, обращаясь к африканцам, что неужели вы не понимаете, что мы воюем и за вашу свободу, за свободу Африки. Это вот надо рассказать им, ребятам, которые под Авдеевкой сейчас. Вот,
Какой
они, оказывается,
кошмар.
за Африку воюют. Нет, ну, сказано, да? Понимаете, он повторяет лозунги Великой Отечественной. Во время Великой Отечественной эта идея была, во время Великой Отечественной, что мы воюем за свободу всего мира. Да? Ну, особенно, когда Красная Армия дошла до границ бывшего СССР и перешла эти границы, то мы стали воевать уже не за освобождение своей земли, а за свободу всего человечества. Но, понимаете, тогда за этим был смысл. Сталин, конечно, никакой свободы не волновал, это ежу понятно. Вот. Но враг был реален, по крайней мере. Да? Сейчас враг вот этот, с которым мы воюем, который не украинцы, а вот который на нас напал, понимаете, его нету. Он придуман. Вот это вот совершенно страшная вещь, понимаете? Он придумал врага, а дальше он разнес уже пол Европы к чертовой матери, ну, по крайней мере, Украины, воюя с этим врагом. Вот, знаете, это вот, вы себе представьте эту сцену, да, вот у человека, допустим, мания преследования, да, ему кажется, что вот тут в комнату ворвался вот этот, который его преследует, да, он хватает там топор или, я не знаю, сковородку и мечется по комнате, разносит к чертовой матери все там, посуду, мебель там и так далее, потому что он борется с врагом. Вот, знаете, я очень боюсь, что он действительно верит в этих врагов. И сейчас на эту ложь он, естественно, не может, или на эту иллюзию свою, он не может сказать ничего о том, какая же будет победа. И он не говорит о победе. Вот обратите внимание, он не говорит о победе. Во время Великой Отечественной войны победа сначала была в том, что мы изгоним врага с нашей земли, так? Потом, когда стали приближаться к границам, Сталин маленько изменил, и победа это мы закончим в Берлине. Вот. И было понятно, что такое победа. И она и была достигнута. То есть победа это когда советские войска войдут в Берлин, убьют Гитлера там и так далее. Правильно? Вот. В чем победа сейчас? Он не говорит. Он вообще
Я
про
не
это не
знаю.
говорит.
Он
А никто
говорил
не знает.
сначала, да, но он же разные цели все время называл. Но они просто между собой, во-первых, никак не мычатся совершенно. И с другой стороны, я вообще не понимаю. Одно дело, когда он говорит про какую-то денацификацию и так далее, демилитаризацию. И вы знаете, мы тут в пятничном...
Десатанизацию. Десатанизацию.
Мы с
Мы с сатаной воюем.
В пятничном эфире мы выяснили, что Путин опустошил европейские все военные склады. Вот. Он занимается демилитаризацией каким-то образом? Занимается.
Ну, вроде бы
Вот.
да. Ну, и
Ну да,
свои тоже,
каким-то
мягко говоря.
своим, ну, конечно, безусловно, своим демилитаризацией всего мира он каким-то образом
Это да,
занимается.
это
Да, но
да.
когда он говорит про НАТО, совсем непонятно, при чем здесь тогда у него Украина?
Ну, с демилитаризацией понятно, что он запустил новую гонку вооружений, и что
Конечно,
сейчас
да,
и
безусловно.
уже вот этот бывший зеленый министр, как его там, Йошка Фишер,
Да.
зеленый министр Германии, уже сказал, что нужна ядерная бомба там, и так далее. Зеленые всегда были за денуклеаризацию. Не, говорит, нужна
Да.
ядерная бомба, нужно все, там и так, и обычное вооружение. Ну, понимаешь, что сейчас? Ну, а что? А куда деваться? А куда деваться? Сейчас-то все пойдет, естественно. Вот. И он, конечно, не говорит уже о причинах войны. Это уже не важно. Все, уже нет ведь никакого русского языка на Донбассе, мальчиков в трусиках. Просто на нас напали, и все. На нас напали так давно, что никто об этом не помнит. Как Океания воевала с Евразией и с Азией, помните, в 84-м. И никто вообще и не вспоминал, как началась эта война, за что она ведется. Это было бесконечно давно. Вот мы бесконечно давно начали эту войну. Вот обратите внимание, нету воспоминаний о ней, уже о ее начале. Вот. Ну, что все это значит? Мне кажется, что, вот знаете, вот бывает, когда у пожилого человека деменция, вот, ну, к сожалению, вот медицина она же гетерохромно, так сказать, развивается в смысле разных болезней. И медицина соматическая, она немножко лучше развита, чем медицина, которая занимается психическими заболеваниями, психическим состоянием человека. И поэтому очень много людей появилось за последние пару десятилетий, которые как бы соматически вполне, ну, еще вполне нормально, более-менее, они сами могут ходить, там, за собой ухаживать и так далее, а в голове у них происходит уже незнамо что, к сожалению. Да? И вот этот человек с деменцией, он видит людей каких-то, которые приходили, у него, понимаете, он не может отличить сон от яви, там, и так далее. Ну, многие из нас, из наших слушателей, ну, к сожалению, с этим сталкивались, да, и это видели. Ну, это видели на своих близких. Ну, что делать? Вот такая жизнь.
Знаете, вот, к нему уже недавно ходил Явлинский в гости, и после он в интервью сказал, что он точно такой же, каким и был.
Явлинскому верю как брату. Вот, значит, а потом...
Леонид пошутил, это... если вдруг вы не поняли, да?
А потом, понимаете, это же, ну, вот люди, у которых я видел такие проявления, они, в общем, в основном-то нормальные. Вот он нормальный человек, он с тобой разговаривает, он тебе рассказывает, там, как к нему там, да, там ночью приходили какие-то люди, там, вообще все.
Но вполне нормально вот. Об этом рассказывать.
Да, да. И я думаю, что он в эти миражи реально верит. Я думаю, что он начал говорить об этом по прагматическим соображениям. Когда-то, много лет назад. А потом он поверил.
Не смог остановиться? Знаете, вот так.
Стал
вот.
Верить. Знаете, вот я вам расскажу, один эксперимент был такой психологический. Я все-таки психолог.
Ну, это я люблю, давайте, конечно.
Я должен об этом напоминать.
А я это очень люблю. Мне кажется, нам чаще нужно рассказывать про подобные эксперименты. Давайте.
Берут испытуемых и выясняют их отношение к какой-то проблеме. Ну, например, оно черное или оно белое? Ну, чтобы не затуманивать мозги, да? Значит, дальше берут тех людей, которые говорят, оно точно черное, так? И тех, кто говорит, оно точно белое. Тем, кто считает, что оно точно черное, дается задание, ну так, для игры, для прикола, обосновать, что оно белое. А тем, кто считает, что оно белое, обосновать, что оно черное. То есть вы должны говорить против своих взглядов.
Да.
А знаете, к чему это приводит? Вы начинаете верить. Вы, начав говорить на белое-черное по распоряжению экспериментатора, начинаете верить, что оно черное. Человек не может все время что-то повторять и совсем в это не верить. Понимаете, вот он не может. Ну, человеческая природа, она вот такая, да? И мы начинаем верить. И я думаю, что Владимир Владимирович, он реально в это верит. Вот, мне так кажется. Вот. И вот этот мир произвола, понимаете, мир произвола, который он строит, он же поразительный, это же не только его право. Это на всей вертикали. Вот смотрите, Навальному предъявили сейчас новое обвинение. Говорят, что уже 14-е, что ли, уголовное дело у него, да? Вот.
14.
Слушайте, а вы знаете, в чем его обвиняют?
Вандализм.
Вандализме. Вандализм.
Да.
Но в чем вандализм?
Не говорят.
Не говорят.
А зачем ему знать?
А нахрена, действительно. Вот, вандализм, он и есть вандализм. Все, вандал. Вот. Мужики, вы мне объясните, в чем же
что я испортил?
Навандализировал-то, да?
Да.
Вот. А не надо.
Где
не
я нехорошее слово да? написал?
Да, да. А ЛГБТ, запрет ЛГБТ, ну это же сказка. Они запретили организацию, которой нет. Ну, нет же вот этого международного движения ЛГБТ. Поэтому, кстати говоря, и ответчиков не было на суде.
А наперед, а когда появится, чтобы сразу уже была запрещенной.
Да, да. Очень может быть, вот. Очень может быть. Но, понимаете, да. Вот это вот запрет на то, чего нету, это совершенно гениально. Да? И вот, посмотрите, вот это он все, эту чушь прекрасную, он, как бы, Владимир Владимирович,
нес там, да.
президент, да, нес, все замечательно. А что он сделал? Вот это он все говорил то ли 4, то ли 5 дней назад. Так? Что произошло за эти дни после его выступление, где он объяснил про национально-освободительную борьбу, там, про русский народ, про пять детей там, и так далее. Что он сделал за эти дни? Он увеличил штатный состав армии на 175 тысяч. Так? Он приказал отлавливать призывников. И по всей Руси идут охота.
Призыв в один
реальная
день.
Реальная охота, да. Реально
в один день.
Охота на парней призывного возраста. Вот совершенно, совершенно реальная, да?
Да.
Вот. Значит, и что еще он сделал? Рейды по гей-клубам.
Угу.
Рейды по гей-клубам.
Начались.
Вот, понимаете, ну, это, конечно, вообще... Вообще вот эта их ненависть к ЛГБТ, это, конечно, фантастика, потому что здесь смесь и того, что они хотят консолидировать народ против тех, кого народ и так не любит, да, как бы их консолидировать вокруг себя, потому что они главные борцы, оказываются, да, и здесь их внутренняя гомофобия, конечно, да, но вообще вот представить себе вот на фоне войны, на фоне всего, чем они занимаются. Они лезут людям в постель, и объясняют, кому с кем можно спать, а кому с кем спать нельзя. Ребят, ну, можно без
кому
вас.
Кому аборт можно делать, кому аборт делать
да,
нельзя.
Конечно, конечно. Но аборт это, мы с вами говорили, по-моему, в прошлый раз, это
говорили,
как раз
говорили,
очень
да.
Логично. Потому что аборт это акт свободы. Понимаете, женщина сама решает, я хочу иметь ребенка или я не хочу иметь ребенка. Это ее свобода. Мое тело, мое дело. Да?
Да.
Вот. И они против
конечно.
Свободы. Вот. Но ЛГБТ тоже, конечно, против свободы. Вот, понимаете, вот как раз это такой контраст. Вот он говорит что-то, что кажется не имеет никакого отношения к реальности вообще, и можно просто посмеяться над несколько выжившим из ума человека, да?
Угу.
Но ведь... Действия наступают немедленно. Немедленно наступают действия. И понимаете, вот что он на самом деле сказал, это видно не только из его слов, а из его дел, которые следуют сразу после того, что он сказал. Вот. Так что Русский народный собор это классное место.
Но, вы знаете, он, пару минут еще этому уделим, потому что я не могу вас не спросить, узнав, что вы, оказывается, выступали на подобном мероприятии, правда, много лет назад. А это всегда было таким убогим зрелищем, простите за... Да,
нет, ну, смотрите, это было...
Мой язык.
Ну, как много-немного, черт его знает, 12 лет.
Да.
Это было в 2011 году. В 2011 году Русский народный собор, Всемирный Русский народный собор, Храм Христа Спасителя, Святейший Патриарх, в первом ряду митрополиты.
Ну, слушайте, до Крыма, да?
До Крыма, 2011 год. Угу. Но после Грузии.
Просто
после Грузии,
Грузии
да. Правда, еще до рокировки.
Угу.
До рокировки, вот что, конечно, важно. Я думаю, после рокировки мне бы не позволили. Это была смешная история, в которой, ну, которая, конечно, говорит, как изменилась страна и как изменилось все. Можете себе представить меня сегодня ближе, чем на расстояние для прицельного выстрела к храму Христа Спасителя. Когда там проходит, самое смешное место.
Вы бы загорелись, Леонид.
Да.
Вы бы начали
вот
гореть.
Знаете, это было случайно. Тогда была эта самая партия «Правое дело». Вот, и покойный Всеволод Чаплин, который был таким Сурковым при патриархе, пришел ко мне и говорит, там, значит, будут какие-то экспертные группы, а вот давай вы кого-нибудь туда пошлете и так далее. Я говорю, Всеволод, слушай, а мы были как-то знакомы, были на «ты», в общем, естественно. Вот. Я говорю, слушай, а западло мне слово дать? Он говорит, подожди, в каком качестве? Я говорю, подожди, есть партия «Правое дело», а вы за всем... Вы... За объединение всего общества.
Вы за самое главное правое дело, конечно.
Да, да. А я еще и еврей, совсем хорошо. Значит, чтобы показать толерантность там. А что, говорит, хорошая идея. Ну, ладно. Звонит там через пару дней, да, говорит, я со святейшим поговорил, он согласен. Ну, хорошо, я прихожу туда. Вот. Сажают в первый ряд. Вот, с другими спикерами. Слово не дают. Ну, идет пленарка, а мне слова не дают. А я сижу как дурак. А я к этому выступлению очень готовился. Там
Для красоты вас посадили.
Там каждое слово было выверено. Вы знаете, каждое слово. Там была их стилистика. Они не могли на нее никак вот реагировать. А само выступление было абсолютно антиклерикальным. Абсолютно, 100%. И против РПЦ в ее нынешнем выражении. Я там прямо сказал, что я хочу, чтобы крупнейшая церковь моей страны вдохновлялась примером святейшего патриарха Тихона, но не Сергия. Тихона, которого большевики замучили
да,
в тюрьме.
Да, да.
Понимаете? Вот. А они все сергианцы, естественно. Ну вот, я смс-ку даю Всеволоду, а он сидит в президиуме, что, мол, как, за базар ты будешь отвечать? Вот. Смотрю, он прочел, пошел к патриарху, что-то ему на ушко сказал. Пишет мне смс-ку,
ну?
Сейчас тебе дадут слово. И мне дали слово. Это было очень интересно. Это не было так омерзительно, как сейчас. Хотя, конечно, тоже достаточно омерзительно. Какие-то казаки ряженые, какие-то девочки-припевочки, белый верх, черный низ, какие-то еще чего-то. Ну, конечно, конечно, они меня ненавидели. Если бы у меня было доказательство, вот, ну, я атеист, да, вот я получил доказательство того, что Бога нет. Потому что, когда я шел, спускался после выступления, я проходил мимо всех митрополитов, они на меня так смотрели, что если бы Бог был, то меня бы испепелило там, прямо там. Прямо там, да, вот, но нет, не испепелило. И более того, вы знаете, я там убедился в одной важной вещи, ну, которую я потом много раз убеждался. И, вы знаете, со всеми надо говорить, со всеми надо говорить. И вот я когда говорил, то
тут я с вами согласна.
В зале, вот зал набранный, вы понимаете, да, эти казаки.
Конечно,
там
это отобранный специально, да.
И вот этот зал периодически начинал, там возникали аплодисменты. И они тут же затухали, потому что они смотрели в президиум, а там патриарх сидел с каменным
с ужасом
выражением
на них
лица. Нет, он сидел с каменным совершенно лицом. Вот. И аплодисменты затухали сразу, но они возникали. Они возникали. Потому что вот тогда, 12 лет назад, еще не все живое было уничтожена. Я думаю, что сейчас уже аудитория, зал соборов, храма Христа Спасителя уже наполнен людьми, которым не надо смотреть на лицо патриарха, которые сами понимают, кто враг. И враг живым бы до трибуны не дошел. Знаете,
да.
Их чувства бы их переполняли. А так, да, был и святейший патриарх, а после этого я был последним на пленарке, и святейший патриарх после этого произнес речь в 3 раза более длинную, чем моя.
Чтобы все моментально забыли о вашем выступлении.
Нет, вся речь была посвящена ответу мне. И он прямо ко мне обращался, говорит, ну, Леонид Яковлевич, ну как же, вот вы говорите вот, а мы вот. А вы говорите, а мы. И вот это продолжалось в 3 раза дольше, чем мое выступление. Это было прекрасно. Я был ему очень признателен. Вот.
Ну, слушайте, ты дали слово, это, конечно, сильно. Сдержал свое слово.
Это было 12 лет назад.
Другой,
понимаете, даже
другой мир.
Уже тогда казалось, что все очень плохо и ужасно. Но еще были шансы. Мне кажется, ну, не потому что шансы, не потому что мне дали слово, а сейчас бы не дали, представления своей всемирно-исторической роли, а просто это как бы как симптом, да. Я думаю, что точку невозврата мы прошли в 2012 году, не в 2014, а в 2012, когда Владимир Владимирович вернулся в Кремль, когда он решил еще раз баллотироваться. В общем, для меня лично все стало ясно тогда. Ну, то есть, не то чтобы ясно, и раньше было ясно. Но вот все, точка невозврата. Страница перевернута. Дальше не будет ничего, кроме всякого кошмара. Конечно, я не ожидал войны с Украиной. Это, по-моему, никто не ожидал. Этого я не ожидал. Угу. Вот. Но то, что он будет страну превращать в концлагерь...
Что страна будет идти не вперед, это правда, было понятно.
Да, 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 вот так. Да. 12-й.
Ну... Давайте переходить к борьбе со злом, наша вторая рубрика.
Давайте.
Да. И будем говорить о судьбах российской оппозиции, как в прошлом, так и сейчас. Неужели все очень похоже, Леонид?
Ой, вы знаете, да, причем похоже, то самое, вы знаете, ну, конечно, похоже, слушайте. Ну, да, Да, вот власть каких-то ужасных людей, совершенно, да, ужасных, отрицающих русскую культуру, отрицающих Россию целиком на самом деле, ну, как ее отрицали большевики, как ее отрицает и этот. Неважно, чем он там клянется, какие слова у него изо рта вылетают. Власть диктаторская, тоталитарная, власть, объявляющая врагами лучших людей. Ну, все то же самое. Все то же самое, да? Вот. И как 100 лет назад масса очень достойных людей бежали из страны или были вытолкнуты из страны и так далее. И знаете, вот смотрите, какие люди были? Какие были люди? Милюков. Милюков, совершенно блестящий человек. Просто блестящий. А Александр Федорович Керенский. А Плеханов.
Да.
Пусть люди были, да? А военачальники Врангель, Деникин. И вот они, оказавшись в Берлине, в Париже, везде, они пытались приблизить конец большевиков. Да? Они верили, что этот конец скоро. Вы знаете, Ир, что в Белграде, там генерал Алексеев был таким, ну, как бы лидером, они поставили церковь свою, ну, вот, русскую православную церковь для себя, да? И у них с деньгами были проблемы, и они поставили ее без фундамента. Они решили, да ладно, ну, год, ну, два, ну, что деньги тратить на фундамент, а дальше мы вернемся домой, в своей церкви, к себе, да? Церковь, кстати, до сих пор стоит. Представьте себе, хоть и без фундамента. Я был в ней. Вот. Это удивительно. Но они верили в это. Так вот, смотрите, по прошествии 100 лет понятно, что лозунги, которые они выдвигали, союзы, которые они создавали, конфликты между собой, которые они пытались разрешить, все это не имело никакого значения. После окончания гражданской войны русское зарубежье не влияло на страну внутри. Не влияло. К
Но вы же
сожалению.
понимаете, если не верить в том, что ты вернешься домой, то все, что ты делал до, тебе кажется бессмысленным, что жизнь твоя
Нет.
вообще вся была бессмысленной.
Нет, совершенно не согласен. Совершенно не согласен. Вот. И русская эмиграция, русская оппозиция, российская оппозиция, не знаю. Она может очень много сделать. Но знаете, что им мешает? Им мешают две вещи, мне кажется. Я потом скажу, успею, наверное, сказать, что мы можем делать. Им мешают две вещи. Первое. Борьба идет не только за страну. Борьба идет за мое место в стране. Ну, не мое, а кого-то, да? Вот. То есть я думаю, что ни у кого из грандов оппозиции сегодняшней нет никаких шансов занять какую-то властную позицию в России. Никаких. Они не будут премьерами, они не будут лидерами чего бы то ни было и так далее. Вот у кого есть шансы? У тех, кто в России,
У тех, кто в России, у тех, кто сидит
в
за
тюрьме,
решеткой.
на воле. Нет, не только у тех, кто на воле тоже есть.
Ну
Но у
да.
тех, кто был там все эти годы. Мы, оказавшиеся здесь, даже не по своей воле, как я, например, да, мы теряем эти шансы. А еще шансы есть, знаете, у кого? А еще шансы есть у тех, кто внутри властной элиты сегодня, но не замазан войной, не замазан репрессиями. Но у кого есть опыт управления, кто в истеблишменте, у них тоже есть такие шансы. Есть. Может быть, есть шансы у самых молодых из эмигрантов, у самых молодых и неизвестных сегодня. Но у грандов шансов нет. А все то, что элегантно называется срачем, и кто-то из журналистов сказал, что это слово теперь уже вполне такое нормальное, как бы, да, вот все это связано именно с борьбой за будущие посты, которых не будет ни у кого. Понимаете? И вот мне кажется, что наши с вами товарищи, по несчастью, должны это понять. Должны понять, что нет, не светит ничего. Ничего не светит. Лично тебе. Борись за страну, если у тебя вот действительно есть гражданское чувство, там, совесть, там, ты не хочешь перечеркивать собственную жизнь. Вот. Понимаете? Что значит не бороться за эту страну? Если за нее не бороться, это значит, что все, что мы делали там, бессмысленно. Да? Причем не только в политике. Я сколько лет преподавал в Московском университете и старался, так сказать, сеять разумное, доброе, вечное. Да? Значит, я зря это делал. Я не хочу с этим примириться. Поэтому я готов бороться за страну, понимая, что мне в ней ничего не светит. Единственное, что я могу, на что я могу рассчитывать, это вернуться туда. Вот, если повезет. А лично мне, конечно, не светит ничего. Не буду я никем там, никаким там начальником. Другие будут начальники. Вот. Значит, это номер раз, что мешает. Номер два, что мешает российской оппозиции, снижает ее потенциал. Это вот что. Это, ну, это мы 20 раз говорили. Я повторяю это как этот самый... как сторож вбило, да, высокомерие. Ну, нельзя к согражданам обращаться с поучениями. Ну, нельзя не понимать, что люди не все такие, как ты. И ты не имеешь права быть высокомерен по отношению к ним, к тому, у кого нет образования, к тому, кому задурили голову. Тому, кто верит в то, что ему говорят, ты не имеешь права быть к нему высокомерен. Вот те негодяи, которые расстреляли украинских солдат, только возмездие, только возмездие, с моей точки зрения, да? Они убийцы, они преступники. Но те, которые не совершали преступлений, ну что же вы их-то отталкиваете от себя, что же вы их-то гнобите? Они нормальные люди, они чуть не хуже тебя. Им меньше повезло в жизни, они не получили образование. У них родители были не с университетским образованием, а с 5 классами. Понимаете? Вот. И родились они не в Москве, не в Питере, а в забытой богом деревне. Да? Ну так что ж ты с ним свысока относишься? Ты не имеешь права. Ты не имеешь права. Вот они не нуждаются в поучениях наших. И вот это очень снижает силы оппозиции. Теперь, что она может делать на самом деле? Частично она это делает. Надо делать больше. Надо помогать тем людям, которые идут сейчас против системы. А что значит помогать? А я вам скажу. Надо, чтобы человек знал, что если его арестуют или даже убьют, а могут и убить, то его семья не будет бедствовать. Деньги нужны для его семьи. И он должен знать, что не просто деньги дадут, а кто-то будет курировать, возьмет заботу о семье. То есть ремонт в доме сделают. Ну, ремонт надо сделать, но крыша потекла. А осталась жена там с 3 детьми, и что? Кто-то же должен этим заниматься, кто-то должен взять это на себя. Ну так надо, значит, надо... А для этого нужны, смотрите, для этого нужны стабильные финансовые потоки, для этого нужен менеджмент высочайшего уровня. Ну так что, между... среди наших оппозиционеров нет людей, которые это все умеют? Есть же люди, которые это умеют блестяще. Есть, конечно. Ребят, так сделайте, черт возьми, сделайте. Вот. И заботьтесь не только о ВИПах, понимаете? Плач стоит про там, я не знаю, актеров, которых сделали иностранными агентами. Конечно, это неправильно. Конечно, это произвол, безобразие там и так далее. Но вот вчера мне рассказала одна женщина, которая очень помогает иностранным агентам, и мне помогала, и я бесконечно благодарен. Не хочу называть имя, боюсь, что это может ей повредить. Вот.
Да.
Есть иностранный агент, женщина, доярка.
Да. Есть.
Доярка, 5 детей. Понимаете?
Да.
Ну так вот, ее проблемы сильнее, чем проблемы народных артистов. Куда более серьезные, понимаете? И когда какую-нибудь там Машу Петрову из-под Тамбова делают иностранным агентом, она теряет работу, она теряет средства к существованию. Ее начинает преследовать вообще вся власть там, потому что им дали команду АТУ. Ребята, ей надо помочь. Ну так о ней, да, многие не думают, об этой Маше. Понимаете, а думают о вип-персонах. Вип-персоны о себе позаботятся, ничего. А вот о Маше Петровой кто позаботится? Вот о ней надо заботиться. Еще одна вещь. Человек должен знать, что если ему придется бежать из страны, то здесь, по ту сторону границы, его встретят. Ему дадут деньги на первое время. Его будут сопровождать через эти бюрократические все истории, через которые мы все прошли. Мы же знаем, как это ужасно, да? Мы знаем, как это тяжело. Ребята, нужна структура. Сейчас это делается, но это делается... Ну, вот есть ковчег.
Есть.
Дай бог удачи ребятам, да? Но вообще этого недостаточно, это надо сделать больше. Это надо сделать больше. Это куда? Это серьезная проблема. Если человек будет знать, что позаботится о своей семье, если человек будет знать, что если он бежит, то его встретят, он будет смелее, он будет еще активнее. Ну так, ребят, ну если мы не можем быть в том строю сейчас, понимаете? Вот мы не можем, нас выгнали. Ну давайте поможем тем, кто еще в бою сегодня. Да? Вот это то, что можно делать. То, что можно делать. Ну и многое другое. Но вот мне кажется, что вот, ну тут можно долго говорить, боюсь, что у нас нет времени. Можем как-нибудь поговорить специально о тех позитивных шагах, которые могут предприниматься.
С радостью
и которые
поговорим.
Частично предпринимаются. Ну, например, интеллектуальный вот потенциал российской оппозиции. Он используется активно для аналитической работы, для программной работы. Это очень важно. Этого не видит широкая публика, но это будет востребовано. И для лоббирования используется. И здесь, кстати, вот лоббирование должно осуществлять гранды. И они это и делают. Потому что председатель Европарламента не будет говорить со всеми. А вот конкретно с этими тремя людьми он будет говорить. И они к нему приходят. Или к ней, кто там сейчас, я не помню, да, вот, и говорят, смотрите, они им говорят, вот эти наши, говорят им, отмените дискриминацию по паспорту, что за средневековье, они говорят, не сдавайтесь, поддерживайте Украину, не сдавайтесь Путину и так далее, да, это лоббирование, в котором мы все заинтересованы, и это, кстати говоря, делается. Вот. Хотя может делаться и многое другое, но надо преодолеть вот это. Не надо себя видеть премьером и нельзя относиться свысока к соотечественникам.
Но для этого рубрика «Борьба со злом» у нас с вами, к счастью, каждую неделю есть, поэтому мы попробуем с вами обо всем этом поговорить. Да, но у нас остается целых 7 минут до конца эфира, а у нас еще третья рубрика, еще по ту сторону событий.
Да,
и, ну, закончилось перемирие, уже вовсю ракетные удары наносятся в обе стороны.
Хотя до сих пор не возобновилась наземная операция.
Да.
Пока не возобновилась.
Ракетные удары,
я думаю,
да.
Ракетные удары, да. Я думаю, что возобновится. Вот, ну, как бы у нас с вами, по-моему, общая позиция по поводу этого конфликта. Мы ее неоднократно высказывали. Не хочу
высказывали,
ее повторять.
Да, безусловно.
Да, не хочу ее повторять за ее как бы очевидностью для большинства наших слушателей, на самом деле, да. Вот, у Солженицына в «Круге первом» один из его героев говорит, что все на самом деле просто. Волкодав прав, а людоед нет. Вот и все. Вот. Это борьба волкодавов с людоедами. И уничтожить людоедов, с моей точки зрения. Вот. Ну,
переговоры зашли в тупик, сказал Нетаньяху. Да,
да,
значит,
ну,
отозвали из Катара
своих
представителей.
В тупик? А вы знаете, я думаю, что лидерам Хамас мир нужен как зайцу стоп-сигнал. Зачем им мир? Скажите, пожалуйста. Зачем им мир?
Ну,
я думаю, что за время перемирия они успели сбежать из Газы. А война, мир означает, что надо что? Там жизнь налаживать? Они не умеют и не хотят. Эти сволочи, получая по миллиарду долларов почти в год от одной Европы, они не удосужились построить бомбоубежище для жителей Газы. И когда их говорят, а как же так, они говорят, пускай он строит. Это сказал член политбюро Хамас. Они там сделали 500 километров туннелей для себя.
Туннели, да.
Да, а не для людей. Да? Это военный
Из
объект.
материалов для
Ну,
труб делали оружие, да, мы
да,
это
конечно, да нет, ну,
рассказывали, конечно,
совершенно
да.
отвратительно. Вот. Поэтому не нужна, им не нужен мир, им нужна война. Они вернутся к войне, они опять будут собирать деньги, они опять будут воровать безумно. Они же миллиардеры. Они же миллиардеры. Среди них, среди руководства Хамас несколько миллиардеров. И 600 миллионеров. Ну, долларов, понятно,
да?
Да? Вот. То есть, конечно, для них это выгодно. Но я подумал, вот что. Тут есть еще один вот... Это более-менее очевидная вещь, что Хамасу не нужен мир. И поэтому мир недостижим. Если он был нужен, мир можно было бы договориться. Но другое. Посмотрите. В Дагестан прибыли беженцы из Палестины. И Дагестан их принимает буквально на высшем уровне. Там какой-то главный начальник Дагестана в день матери посетил, или в день там чего-то, что-то сейчас было, вот, посетил каких-то матерей, там картинка такая, значит, эти арабские женщины с огромным числом детей, а он их всех посещает, и какие-то слова им говорит, там и так далее. Их
Ну, пусть лучше, знаете,
расстреляют.
посещают, чем евреев ищут.
Ну да. Так вот, я вот думаю, а зачем это все? Я, знаете, уж такой я циничный человек. Не верю я в добрые чувства
Но это
руководителей
показательные какие-то
российских регионов. Руководителей
да.
российских регионов. Нет у них ни
Ну-ка,
совести,
какая
ничего.
У вас
Да?
версия?
А вот оно что. Они борются с Чечней за место главного защитника мусульман на территории России.
Ах,
И они
вот.
Борются эффективно в... В мировой исламской прессе Чечня ушла, а на ее место встал Дагестан. Причем, посмотрите, я думаю, что если это так, тогда погром в Махачкалинском
аэропорту
был не случайной акцией, а подготовкой, артподготовкой для вот этого, для приема беженцев. Понимаете? Ведь погром в аэропорту был, опять же, исламской прессой, особенно арабской прессой, воспринят на ура. Они говорили, как это прекрасно. Они всем
это
этим
была первая серия.
Восхищались. Конечно, это была первая серия. Это сериал, мне кажется. Потому что
да.
спонтанные чувства, я, честно говоря, не очень верю. Да еще и, да и подавить это на самом деле нефиг делать. Ну, слушайте, ну какие проблемы-то, господи. Вот, они же дали всему этому развиваться, да? Ну, этому погрому. И только потом
да.
они туда пришли. Кстати, обратите внимание, сейчас 240 человек, по-моему, были задержаны. Вот, по-моему, несколько человек получили по 10 суток ареста.
Да,
кто-то
там какие-то смешные
штраф.
Просто цифры,
да,
абсолютно.
Полная ерунда. Почему это на
а
фоне,
зато
что
ущерб
они
же
герои?
Там какой-то сумасшедший, какой-то, да, в
ну,
несколько
конечно.
Сотен миллионов.
Ну, конечно. И вот я думаю, что это борьба с товарищем Кадыровым на самом деле. И поэтому они принимают палестинских беженцев, поэтому вот все вот это делается. И пока они... выигрывают, пока они выигрывают. Конечно, от руководителя Дагестана не зависит действие Хамас. Ну, понятно, что не зависит. Продолжит Хамас войну или, наоборот, пойдет на попятный, это никто не знает. Но это от них зависит. Ну, и еще, конечно, вот, конечно, надо понимать и понимать, в каком тяжелейшем положении находятся руководители Израиля, военные, политические и так далее. Какой страшный выбор перед ними стоит. Просто страшно. Там же заложники. Там же заложники.
Конечно.
Вот. И это, конечно, не позавидуешь. Вот. Это не позавидуешь. Хотя, по-видимому, я слышал версию, что они надеются на то, что когда наземная операция будет подходить к концу, они будут окружать какой-то дом, в котором там в подвале или на чердаке содержится несколько заложников. То они предложат их охране, у которой, конечно, приказ их убить, они им предложат жизнь. Жизнь им в ответ на жизнь заложников, в обмен на жизнь заложников. И, ну, надежда на то, что у боевиков Хамас сохранилось не гуманизм, это, конечно, о чем говорит.
Инстинкт
инстинкт
выживания,
самосохранения.
самосохранения.
Да, да. Что они все-таки хотят жить. Вот на это единственный расчет, по-моему. Единственный расчет. Вот. И дай бог, дай бог.
Посмотрим. Это была программа «В человеческом измерении. Неделя с Леонидом Гозманом». Меня зовут Ирина Баблоян. И Леонид Гозман, спасибо всем. Ставьте лайк нашей трансляции.
Спасибо. И не впадайте в грех уныния. Не теряйте надежды.
Спасибо и пока.